статуя Паллады, с которой была связана судьба Трои. Почти у всех народов бывали подобные суеверия. Ему поведала его Каббала. Каббала – древнееврейское мистическое учение, сторонники которого предсказывали будущее, используя Библию в качестве текста, якобы требующего специальной расшифровки путем замены букв цифрами и так далее. И будучи в союзе с Василиском, Василиск, по средневековым поверьям, страшное чудовище с головой петуха, туловищем жабы и змеиным хвостом. Святой Франциск. Франциск Ассизский, 1182-1226 годы, основатель монашеского ордена францисканцев, проповедующего отречение от собственности, один из наиболее чтимых во Франции святых. У некоего грубого невежды явились те же самые надежды, с правами теми же на страстный пыл, уж потому что конюхом он был. Он предлагал вниманию подруги страсть грубую и грубые услуги. Случайности ежеминутных встреч могли бы девушку к нему привлечь, но стыд ее торжествовал, по счастью, над проникающую в душу страстью. И Грибурдон опасность увидал, как книги он сердца людей читал. Он страшного соперника находит и разговор с ним ласковый заводит. «Могучий Витязь, вы без лишних слов, изрядней всех вам веренных ослов, и девственницы стоите, конечно. Как вы, я тоже страстью к ней палим. Усилия свои соединим. Я, как и вы, любовник безупречный. Поделим же сей лакомый кусок, который, если ссориться бесплодно, из наших рук и ускользнуть бы мог. Когда меня вам к ней свести угодно, я вызову немедля духа сна, и очень нежная смежит она, чтоб бдили мы над ней поочередно». Взяв книгу черную, монах скорее зовет того из сумрачных чертей, чье имя было некогда Морфей. Сонливый бес гостит сейчас в Париже, когда поутру модный адвокат приводит ряд блистательных цитат. Он с судьями кивает лбом все ниже, а днем внимает проповеди он, учеников в искусстве Массильона, приемом, взвешенным со всех сторон, многообразию пустого звона, и вечером в партере крепко спит. Массильон Жан-Батист, 1663-1742 годы. Католический проповедник, пользовавшийся большим успехом во времена Людовика XIV и регенства. Он к колеснице, слыша зов, спешит, и две совы влекут его неслышно по воздуху в молчанье ночи пышной. Закрыв глаза, скривив зевотый рот, он к ложу девы ощупью бредет, и грудь ей, посыпая маком черным, томит ее дыханием снотворным. Так, уверяли нас монах Жерар, молодую исповедуя девицу, сумел вдохнуть в нее любовный жар и похотью воспламенил юницу. Иезуит Жерар, уличенный в маленьких вольностях с девицей Кадьер, исповедовавшийся ему, был обвинен в том, что он ее околдовал, дыша на нее. Смотрите объяснение к песне третьей. Монах Жерар, молодую исповедуя девицу, иезуит, проповедник Жан-Батист Жерар, около 1680-1733 годов, находясь на высоких должностях в духовных учебных заведениях, занимался развращением своих духовных дочерей. Это выплыло наружу в связи со скандальным судебным процессом, связанным с судьбой одной из его жертв, Катерины Кадьер. Иезуитам удалось извратить истину и обелить Жерара. Меж тем, желания грешного полны, монах и конюх, слуги сатаны, стащили с девственницы одеяло. Уж кости, по ее скользя груди, должны решить, чье место впереди, кому из них принадлежит начало. Монах взял верх. Счастливы колдуны. Его желания распалены. Он прыгнул на Иоанну, но нежданно Денис явился. И встает Иоанна. Как слаб перед святыми грешный люд. Соперники в смятении бегут, и душу им трепещущую жгут, и лютый страх, и замысел злодейский. Видали, верно вы, как полицейский вступает в дом любви ночной порой. Любовников, раздетых юный рой, постели кинув, прыгает с балкона от мрачных глаз блюстителя закона. Так наши блудники бегут с тоской. Денис стремится усмирить волнение Иоанны, плачущей от возмущения. Он говорит: «Избрание сосуд. Бог королей твоей рукой невинной решил отмстить честь Франции старинной и водворить в их островной приют надменных англичан, народ бесчинный. Бог превращает дуновеньем недр трепещущий тростник в ливанский кедр, сметает горы, сушит океаны и воскрешает вымершие страны. От шага твоего родится гром, повиснет ужас над твоим челом. Ты с огнезарным ангелом победы о дивной славе поведешь беседы. Иди, о темной позабудь судьбе, иное уготовано тебе». При этой речи грозной и прекрасной, весьма духовной и весьма неясной, Иоанна широко раскрыла рот и думала, что это он плетет. Но благодать сильна. От благодати в ее уме редеет мрак понятий, как будто там зашло светило дня, и в сердце пыл священного огня. Она теперь не прежняя служанка, она уже герой, она гражданка. Так мещанин, досель неприхотлив, от богача наследство получив, дворцом сменяет домик свой смиренный, свой скромный вид развязностью надменной. Слепит вельможу блеск его щедрот, и светлостью простак его зовет. Или, скорее так, швейка молодая, которую природа с юных лет готовила в бордель или в балет, которую кормила мать простая для счастья с мужиком в тиши пустынь, когда ее амур, везде порхая, кладет под короля меж двух простынь, меняется в манерах и в походке, на всех теперь лишь свысока глядит, и в голосе слышны другие нотки, и в пору королеве ум развит. Готовила в бордель или в балет? Эта строфа не включалась в текст поэмы до издания 1877 года. Решив начать скорее подвиг бранный, Денис во храм отправился с Иоанной. И здесь явилась им средь бела дня, как нашей деве это было странно, спустившись с неба, дивная броня. Из арсенала крепости небесной архистратик великий Михаил извлек ее десницей чудесной. И тут же рядом шлем Дебора был. Гвоздь, что Сесаре голову пронзил, булыжник, пущенный прощой Давида в гиганта отвратительного вида, и челюсть, та, которую Самсон, когда возлюбленный был продан он, разил врагов с неслыханной силой. Клинок Юдифи дивно заострен, ужасный дар предательницы милой, которым небо за себя отмстило, прервав ее возлюбленного сон. Все это видя, дева в восхищение стальное надевает облачение, рукою крепкую схватить спешит наплечник, наколенник, шлем и щит, булыжник, челюсть, гвоздь, клинок кровавый, примеривает все и бредит славой. Дебора — первая из когда-либо упомянутых женщин-воительниц. И Аиль, другая героиня, вонзила гвоздь в голову полководца Сесары. Гвоздь этот хранится в нескольких православных и католических монастырях вместе со слиной челюстью, которой пользовался Самсон, прощой Давида и мечом, коим знаменитая Юдифь отрубила голову полководцу Алаферну. Или Алферну, сперва разделив с ним ложе. И тут же рядом шлем Деборы был. Дебора, так же как названные далее Сесара, Давид, Самсон, Юдифь, персонажи библейских мифов. У героини конь обязан быть. Узловой конюха его просить. И вдруг осел явился перед нею. Трубя, красуясь, изгибая шею, уже подседлан он и взнуздан был, пленяя блеском золотых удил, копытом в нетерпенье землю роя, как лучший конь фракийского героя, сверкали крылья на его спине. На них летал он часто в вышине. Так некогда Пегас в полях небесных носил на крупе девять дев чудесных, и гиппогриф, летая на луну, Астольфа мчал в священную страну. Ты хочешь знать, кем был осел тот странный, подставивший крестец свой для Иоанны? Об этом я потом упомяну. Пока же я тебя предупреждаю, что тот осел довольно близок к краю.
носил на крупе 9 дев чудесных, то есть 9 муз покровительниц наук и искусств, греческая мифология. И гиппогриф, летая на Луну, Астольфа мчал. В поэме «Ариоста. Неистовый Роланд» храбрый рыцарь Астольф верхом на сказочном крылатом коне гиппогрифе летит на Луну, где находит разум обезумевшего от любви Роланда. Уже Иоанна на осле верхом, уже Денис подхвачен вновь лучом и за девицей поспешает следом приуготовить короля к победам. То инохотью шествует осел, то в небесах несется, как орел. Монах, как прежде, полный сладострастия, оправившись от своего несчастья, погонщика посредством тайных сил без промедления в мула обратил. Верхом садится, шпорит неустанно, клянется всюду гнаться за Иоанной. Погонщик мулов и отныне мул под ним рванулся и вперед скакнул. И дух из грубого такого теста едва заметил перемену места. Иоанна и Денис стремятся в Тур, где держат короля в цепях Амур. Когда настала ночь, под Орлеаном пришлось им проезжать британским станом. Британцы, сильно пьющие досель, храпели, просыпая тяжкий хмель. Прислуга, караул, все было пьяно. Не слышалось ни труб, ни барабана. Тот поперек пажа разлегшись спит, а этот нагишом в шатре храпит. И вот святитель в справедливом гневе такую речь нашептывает деве. «Наверное, Анисе знаешь ты, который под покровом темноты, сопутствуем любезным эвриалом, уснувших рутулов разил кинжалом. И также Рес могучий был сражен в ту ночь, когда отважный сын Тидея, союзником имея Одиссея, преобразил, не повстречав препон, спокойный сон троянцев в вечный сон. Ты можешь ту же одержать победу. Пойдешь ли ты по доблестному следу?» Иоанна молвит: «Прекратим беседу. Нет, низкой доблесть стала бы моя, когда бы спящих убивала я». Так говоря, Иоанна видит рядом шатер, залитый лунным серебром, рисующийся восхищенным взглядом, по меньшей мере княжеским шатром. У входа бочки с дорогим вином. Она хватает кубок превеликий, закусывает жирным пирогом и чокается с дивным стариком за здравие французского владыки. Наверное, Анисе знаешь ты. Во время осады Трои друзья Нис и Эвриал вызвались пробиться через войско рутулов и сообщить Энею о положении дела. Они были окружены конницей и погибли геройской смертью. Энеида. Рес могучий был сражен, фракийский царь Рес, союзник троянцев, был убит греческим героем Диомедом, сыном Тидея. При нападении Диомеда на вражеский стан Одиссею удалось увести коней, приготовленных троянцами для боя. Хозяином шатра был Жан Шандос. Великий воин спал, задравши нос. Иоанна похищает меч у Бритта и пышные штаны из оксамита. Так некогда Давид, к его беде, царя Саула встретив кое-где, не захотел закрыть царевы вежды, а только вырезал кусок одежды и показал вельможам тех сторон, что мог бы сделать, но не сделал он. Шандосов паш спал тут же безмятежно, 14-летний, милый, нежный. Он спал ничком, была обнажена, как у Амура, вся его спина. Невдалеке чернильница стояла, служившая ему, когда бывало поужинав, он песни сочинял красавицам, чей взор его пленял. И вот рисует дева, шутки ради, 3 лилии на юношеском заде. Для Галлии обед счастливых дней и памятник величия королей. Глаза святого с гордостью следили на заде Бритта рост французских лилий. Кто поутру обескуражен был? Шандос, проспавший пиршественный пыл, когда увидел на паже красивом 3 лилии, в гневе справедливом он о предательстве заводит речь, он ищет возле изголовья меч, напрасно ищет, нет его в помине, как нет штанов. Он, точно лев в пустыне, кричит, бронится, думая со сна, что в лагерь забирался сатана. Жан Шандос, французское произношение имени Джон Чандос, историческая личность, английский полководец XIV века, участник Столетней войны. Убит в Лес-Пуатье в 1369 году. Пренебрегая хронологическим несоответствием, Вольтер сделал Шандоса одним из главных героев поэмы. Стремительно, как солнце луч блестящий, осел крылатый, деву уносящий, всю землю мог бы облететь вокруг. Святой с Иоанной прибыл ко двору. Денису вмиг подсказывает опыт, что здесь царят насмешки, свист и шепот. Он, вспоминая дерзновенный тон, в котором с ним беседовал Ришмон, не хочет вновь отдать на посмеяние епископа святое одеяние. Для этого прибегнул он к игре. Он скромный вид и наименование берет Рожера, твердого в добре, усердного и в битве, и во храме, советника с правдивыми речами, любимого, однако, при дворе. Имя его было не Рожер, а Роберт. Ошибка незначительная. Это он в 1429 году привез Иоанну Дарк в Тур и представил ее королю. Был он добрый шампанец, человек бесхитростный. Его замок стоял возле Бриенна в Шампане. На дверях этого бедного замка я видел его девиз. Виноградную лозу с надписью «Хорошо, весело и быстро». По ней можно судить о тогдашнем остроумии. «Клянусь Христом», — промолвил он владыке, — «возможно, чтоб дремал король великий в цепях Амура среди таких трущоб? Как? Ваши руки чужды состязанию? Ваш лоб, ваш гордый королевский лоб, венчан лишь миртом, розами да тканью. Вы грозных оставляете врагов на троне ваших царственных отцов. В сражении умрите смертью славной, иль сатанинских изничтожьте слуг. Достойны вы носить венец державный, и лавры ожидают ваших рук. Господь, чей дух вам не отвагу будет, Господь, который помогать вам будет, через меня вещает о судьбе. Решитесь верить и помочь себе. Последуйте за этой девой смелой. То Франция спасительница целой. Ее рукой вернет нам царь царей законы наши, наших королей. Иоанна с вашей помощью изгонит врага, который страшен и жесток. Мужчиной станьте, и когда сам рок вас юной деве подчиниться клонит, по крайней мере избегайте той, что в сердце гасит пламень боевой. А веруя в чудесное спасение, спешите вслед за приносящим мщение. У короля французов в сердце есть не только томный пламень, но и честь. Суровый голос старого Витии, его исторг из сонной литургии. Так в некий день средь тверди голубой архангел, потрясая мир трубой, прах оживляя, гробы разверзая, пробудит смертных к ликованью рая. Карл пробужден. Он яростью кипит. В ответ на речь он восклицает «К бою!». Он увлечен теперь одной войною. Хватает пику и хватает щит. Но тотчас же за первой вспышкой гнева, которым чувства в нем опьянены, он хочет знать, таинственная дева, посланница Творца или сатаны. И это столь нежданное явление, святое чудо или наваждение? К надменной деве, обратив вопрос, он величавым тоном произнес слова, какими всякое смутится. «Иоанна, слушайте, а вы девица?» Она в ответ: «Велите, я снесу, чтоб доктора с очками на носу, аптекарь, бабка и писец случайный — те женские исследовали тайны. И кто еще знаток по тем делам, пусть подойдет и пусть посмотрит там». Карл в этой речи мудрый и смиренный ответ увидел Бога вдохновенный. Он молвил, что поверил я вполне. «Скорее, не думай, скажите мне, чем в эту ночь я с милой занимался?» «Но коротко, ничем», — ответ раздался. Склонился Карл пред Божиим перстом и крикнул «Чудо!», осенясь крестом. Выходит, меховым кичась убором ученые, в руке их Гиппократ, колпак на голове, они глядят на девушку, открытую их взором, совсем ногой, и господин декан, в отче искав какой-нибудь изъян, вручает миловидной внучке Евы пергаментный патент на звание девы. Действительно, врачи и почтенные женщины исследовали Иоанну и признали ее девственной. В руке их Гиппократ, то есть сочинение Гиппократа 460-377 годы до нашей эры, греческого врача, считающегося основоположником медицины. Священной гордости горя огнем, она склоняется пред королем и, внемля свиты радостному кличу, развертывает славную добычу, штаны Шандоса, скрытые дотоль. «Позволь мне, — говорит, — о мой король, вернуть под власть твою твои законы, ту Францию, где ныне скорбь и стоны. Клянусь, я превзойду твои мечты, клянусь тебе моей чудесной силой, моим мечом и девственностью милой, что будешь в Реймсе коронован ты. Ты прилетишь грозою к англичанам, которые стоят под Орлеаном. Иди, взнесись до дивной высоты, иди, простившись с тихою рекою, и мне дозволь повсюду быть с тобою». Что будешь в Реймсе коронован ты. В Реймском соборе, начиная с XII века и до революции 1830 года, происходила, за редким исключением, коронация французских королей. Придворные теснятся перед ней, с нее и с неба не сводя очей. Ей хлопают, девятся, ободряют, восторгом бурным зову отвечают. И каждый, поднимающий копье, оруженосцем хочет быть ее. Жизнь за нее отдать согласен каждый, и в то же время каждый одержим мечтой о славе и палящей жаждой отнять тот клад, что ею так храним. Все в путь готовы, всякий суетится, один спешит с любовницей проститься, тот, отощав, к ростовщику идет, тот, не платя свой, разрывает счет. В руке Дениса орифлам мореет, при этом виде в сердце Карла зреет высокая надежда. Грозный стяг, перед которым убегает враг, Иоанна и осел, парящий в небе, ему бессмертные обещают жребий. Орифламма — знамя, принесенное ангелом в аббатство Сен-Дени и бывшее некогда в руках графов Вексенских. Денис хотел, бросая этот кров, лишить любовников прощальных слов, чтоб слез они зазря не проливали и времени напрасно не теряли. Агнеса, не подозревая зла, хоть был и поздний час, еще спала. Счастливый сон, пленительный и лгущий, ей рисовал восторг, ее бегущий. Ей снилось, что с любовником своим она любви вкушает наслаждение. Ты обманула сладкое видение. Ее любовник уведен святым. Так иногда в Париже врач бездушный, на жирные блюда кладя запрет, больному не дает доесть обед, к его прожорливости равнодушной. Добряк Денис, насилу оторвав монарха от пленительных забав, бежит скорее к своей овечке милой, к Иоанне, девственнице с львиной силой. Теперь он снова, как и был, святой. Тон набожный, смиренные повадки, жезл пастыря и перстень золотой, епископская митра, крест, перчатки. «Служи, — сказал он, — храбро королю, и знай, что я тебя навек люблю. Но с лаврами отваги горделивой сплетай цветы невинности стыдливой. Твои стопы направлю в Орлеан. Когда Тальбот, начальник англичан, возрадуется сердцем злого зверя в свое свидание с президентшей веря, твоя рука швырнет его во тьму. Но грех казня, не подражай ему. Отважно будь, но с набожной думой. Теперь прощай, о девственности думай». Она дала торжественный обед, и пастырь возвратился в горний свет. Конец песни второй. Песнь третья. Содержание. Описание дворца глупости. Сражение под Орлеаном. Агнеса, облачившись в доспехи Иоанны, отправляется к своему возлюбленному. Она попадает в плен к англичанам, и стыдливость ее весьма страдает. Еще не все быть смелым и спокойным, встречая смерть в пороховом дыму, и хладнокровно в грохоте нестройном командовать отряду своему. Везде героев мы нашли бы тьму, и каждый был бы воином достойным. Кто скажет мне, что Франции сыны искуснее и бестрепетнее убийцы, чем дети гордой английской страны? Или что германцев выше иберийцы? Все били, все бывали сражены. Конде Великий был разбит Тюренном, Вилар бежал с позором несомненным, и Станислава доблестный оплот, солдат венчанный, шведский Дон Кихот, среди смельчаков смельчак необычайный, не уступил ли северный король сопернику презренному дотоль победный лавр во глубине Украины? По-моему, полезнее вождям уменье очаровывать невежду, облечь себя в священную одежду и ею ослеплять глаза врагам. Так римляне. Мир падал к их ногам, одолевали при посредстве чуда, в руках у них была пророчеств груда. Юпитер, Марс, Полукс, весь сон богов водили их орла громить врагов. Вакх, в Азию незринувшийся тучей, надменный Александр, Геракл могучий, чтобы над врагами властвовать верней, за Зевсовых сходили сыновей, и перед ними чередой смиренной клонились в прах властители вселенной, на них взирая робко издали. Иберийцы — так в древности называли племена, населявшие территорию нынешней Испании и Португалии. В данном случае речь идет об испанцах. Конде Великий был разбит Тюренном. Принц Луи де Конде, прозванный Великим, 1621-1686 годы, и Анри де Латур, граф де Тюрен, 1611-1675, выдающиеся французские полководцы. Во время гражданских войн Фронды Конде возглавил партию феодальной аристократии и дважды в 1651 и в 1658 годах потерпел поражение от Тюренна, перешедшего на сторону французского короля. Вилар бежал с позором несомненным. Вилар Луи Гектор, 1653-1734, французский военачальник, один из наиболее талантливых полководцев последних годов царствования Людовика XIV, во время войны за испанское наследство в 1709 году был разбит при Мальплаке войсками коалиции под командованием английского генерала герцога Мальборо. Солдат, венчанный шведский Дон Кихот. Имеется в виду Карл XII, 1682-1718 годы, шведский король с 1697 года. При нем Швеция почти непрерывно находилась в состоянии войны с Данией, Саксонией, Россией, Пруссией и другие. Вольтер в 1731 году напечатал «Историю Карла XII», в которой дал подробное описание авантюристической жизни шведского короля. Станислав Лещинский, 1682-1766, был при поддержке Карла XII посажен в 1704 году на польский престол под именем Станислава II. Полукс и Кастор – близнецы, сыновья Зевса и Леды, греческая мифология. Надменный Александр, то есть Александр Македонский, 356-323 годы до нашей эры. Дениса те примеры увлекли, и он хотел, чтобы его Иоанне те же почести воздали англичане, чтобы Бетфорд и влюбчивый Тальбот, Шандос и весь его безбожный род поверили, что грозная девица — карающая Божия десница. Чтобы этот смелый план его прошел, бенедиктинца он себе нашел. Но не из тех, чьи книжные громады всей Франции обогащают склады, а мелкого, кому и книг не надо, когда латинский требник он прочел. И брат Лурди, слуга смиренный Богу, снаряжен был в далекую дорогу. Лурди от французского «лур» — тупой, тугодум — тупица. На вечно мрачной стороне луны есть рай, где дураки расселены. Там на откосах пропасти огромной, где только хаос, только ночь и ад с начала мироздания царят и силою своей кичатся темной, находится пещерная страна, откуда благость солнца не видна, а виден вместо солнца свет ужасный, холодный, лживый, трепетный, неясный, болотные огни со всех сторон, и чертовщиной воздух населен. Царица глупость властвует страною, ребенок старый с бородой седою, кося и, как Данше, разинув рот, гремушкой вместо скипетра трясет.
невежество, отец ее законный, а чада, что стоят под сенью тронной, упрямство, гордость, леность и затем наивность, доверяющая всем. Ей каждый служит, каждый ей девица, и мнит она, что истина царица, хотя на деле глупость только тень, пустышка, погрузившаяся в лень, ведь плутня состоит ее министром. Все делается этим другом быстрым, а глупость слушается целый день. Он ко двору ее приблизил скопы тех, что умеют делать гороскопы, чистосердечно лгущих каждый час, и простаков, и жуликов за раз. Прежде раем безумных, раем глупцов называли лимб, и в нем помещали души слабоумных и маленьких детей, умерших без крещения. Лимб значит край, кайма. И считалось, что этот рай расположен на краю Луны. О нем говорит Мильтон, у него дьявол проходит через рай глупцов. Как Данше, разинув рот, это, по-видимому, намек на знаменитые стихи Руссо. «Ты предо мной, простак Данше, глаза на выкат, рот разинут». Рот, как у Данше, стало чем-то вроде пословицы. Этот Данше был посредственный поэт, написавший несколько театральных пьес и тому подобное. Алхимиков там повстречаешь тоже, что ищут золото без штанов, и розенкрейцеров, и всех глупцов для богословия, лезущих из кожи. Посланником в сию страну чудес Лурди был выбран из своих собратьей, когда закрыла ночь чело небес, завесу таинственных заклятий, в рай дураков на легких крыльях сна его душа была вознесена. Он удивляться не любил не кстати, и, будучи уже при том дворе, все думал, что еще в монастыре. Розенкрейцеры — члены тайного реакционного мистического общества, возникшего в 1622 году. Сперва он погрузился в созерцание картин, украсивших святое здание. Как Одимон, воздвигший этот храм, царапал для забавы по стенам наброски, представляющие верно все наше сумасбродство, планы в тьму, задуманных и выполненных скверно, хоть вестник хвалит их не по уму. В необычайнейшем из всех музеев, среди толпы плутов и ротозеев, шотландец Лоу прежде всех поспел. Король французов новый, он надел из золотой бумаги диадему и написал на ней свою систему. И не найдете вы руки щедрей в раздаче людям мыльных пузырей. Монах, судья и пьяница отпетый из алчности несут ему монеты. Знаменитая система господина Ласса или Лоу, шотландца, разорившая стольких во Франции за годы с 1718 по 1720 годы, оставила роковые следы, и они еще давали себя знать в 1730 году, когда, по нашему мнению, автор начал эту поэму. Как Одимон, воздвигший этот храм. Как Одимон в переводе с греческого «злой дух». Вестник, Меркюр де Франс, журнал, основанный в 1672 году. Какое зрелище! Одна из пар с достаточным Малиной Эскобар, хитрец Дюсен, приспешник иезуита, стоит чудесной булой раскрытой, ее творец склоняется над ним. Над булой той смеялся даже Рим, но все же она источник ядовитый всех наших распри, наших крикунов и, что еще ужаснее, томов отравы, полных ереси негодной, отравы и снотворной, и бесплодной. Казуисты Эскобар и Молина широко известны по превосходным провинциальным письмам. Автор называет здесь этого Молина достаточным, намекая на благодать, достаточную и непостоянную, по поводу которой он создал систему столь же нелепую, как и система его противника. Ее творец Летелье, иезуит, сын стряпчего извира в Нижней Нормандии, духовник Людовика XIV, автор буллы и виновник всех волнений, ею вызванных, изгнанный во время регенства, и память коего теперь ненавистна. Отец Дюсен был его первый советник. Беллерофонты новые легки, глаза закрывши на химерах рыщут, своих противников повсюду ищут, и вместо бранных труб у них свистки. Неистово, кого не видя сами, они разят с размаху пузырями. О, сколько, Господи, томов больших, постановлений, объяснений их, которые ждут новых объяснений. Беллерофонты новые,
Герой Беллерофонт получил от богини Афины коня Пегаса, с помощью которого победил чудовище Химеру и разбил войско амазонок. Греческая мифология. О летописец эллинских сражений, воспевший также в мудрости своей сражения лягушек и мышей, из гроба встань, иди прославить войны, рожденные той буллой беспокойной. Вот Енсинист, судьбы покорный сын, потерянный для вечной благодати, на знамение блаженный Августин. Он за немногих вышел против рати, и сотня согнутых спешит врагов на спинах сотни маленьких попов. Енсинисты говорят, что Мессия пришел только для немногих. Сражение лягушек и мышей. Намек на древнегреческую героико-комическую поэму «Война мышей и лягушек». 5 век до нашей эры. Блаженный Августин, 354-430 годы, епископ Гиппонский, один из отцов церкви. Но полно, полно, распри, прекратитесь, дорогу простофили, расступитесь. В Медардовом приходе видят взор могилы бедной и простой забор, но Дух Святой свои являет силы всей Франции из мрака той могилы, за исцелением к ней спешит слепой и ощупью идет к себе домой. Приводят к ней несчастного хромого, он прыгает и вдруг хромает снова. Глухой стоит, не слыша ничего, а простаки кричат про торжество, про чудо явленное, и ликуют, и доброго Париса гроб целуют, а брат Лурди глядит во все глаза на их толпу и славит небеса, хохочет глупо, руки поднимая, девица, ничего не понимая. Здесь подразумеваются конвульсионеры и чудеса, засвидетельствованные множеством енсинистов, чудеса, перечисленные в обширном труде Карре де Монжероном, поднесшим этот труд Людовику XV. Добряк Парис был слабоумный диакон, однако, как один из самых ярых и влиятельных среди простонародья енсинистов, он почитался этим простонародьем за святого. В 1724 году вздумали ходить молиться на могиле этого чудака на кладбище при одной из парижских церквей, сооруженной во имя святого Медарда, впрочем, малоизвестного. Этот святой Медард никогда не творил чудес, но аббат Парис сотворил их множество. Наиболее замечательно воспетая герцогиня де Мен в следующей песне: «Чистильщик, воин Божьей рати, на ногу левую хромец, с подобием дивной благодати, стал хром на обе, наконец». Святой Парис сотворил 300 или 400 чудес в этом роде. Если бы ему позволили, он бы воскрешал мертвых. Но вмешалась полиция, отсюда известное двустишие: «Всем месте чудеса творить ты не изволь, так Богу приказал король». И доброго Париса гроб целует. В 1728 году специальной буллой кардинала Денуай был осужден енсинизм, оппозиционное течение внутри французской католической церкви. Вскоре распространился слух, что на могиле недавно умершего фанатичного приверженца енсинизма, простого диакона Франсуа Париса, 1690-1727, дата смерти, указанная Вольтером, ошибочно, происходят чудеса. Толпы паломников потянулись на кладбище в приход святого Медарда, где был похоронен Парис, и там, впадая в религиозный экстаз, бились в конвульсиях, истязали себя и этим будто бы добивались исцеления от болезней, предвидения будущего и так далее. Беснование конвульсионеров продолжалось до самой революции 1789-1793 годов. А вот и тот святейший трибунал, где властвует монах и кардинал, дружина инквизиторов-ученых, ханжами-сыщиками окруженных. Сидят святые эти доктора в одеждах из совиного пера, ослиные на голове их уши, и чтобы взвешивать как должно души, добро и зло, весы у них в руках. И чашки глубоки на тех весах, в одной богатство, собранное ими, кровь кающихся чанами большими, а буллы, грамоты и ектеньи ползут через края второй бодьи. Ученейшая эта ассамблея на бедного взирает Галилея, который молит на колени став. Он осужден за то лишь, что был прав. Что за огонь над городом пылает? То на костре священник умирает. 12 шельм справляют торжество. Юрбен Грандье горит за колдовство. Галилея. Валерий, основатель философии в Италии, был осужден инквизиционным судом, посажен в тюрьму и подвергнут весьма суровому обращению, не только как еретик, но и как невежда, за то, что он доказал вращение Земли. Юрбен Грандье, лунденский священник, приговоренный комиссией Королевского совета к сожжению, за то, что вселил дьявола в нескольких монахинь. Некий Ле Менарде был настолько глуп, что издал в 1749 году книгу, в которой он чтится доказать истинность этой одержимости. «И ты, прекрасная Элеонора, парламент надругался над тобой, продажная и безграмотная свора тебя в огонь швырнула золотой, решив, что ты в союзе с сатаной. Ах, глупость, Франция и сестра родная! Должны лишь в ад и папу верить мы, и повторять, не думая, псалмы, а ты — указ, плод отческой заботы за Аристотеля и против рвоты». Элеонора Галлигай, весьма знатная девица, приближенная королевой Марии Медичи, и ее придворная дама, супруга флорентийца Кончино Кончини, маркиза Данкар, маршала Франции, была не только обезглавлена на Гревской площади в 1617 году, как сказано в хронологическом обзоре истории Франции, но и сожжена как ведьма, а имущество ее отдано врагам. Нашлось только 5 советников, возмущенных этой ужасной нелепостью и не пожелавших присутствовать при проведении приговора в исполнении. При Людовике XIII парламент запретил под страхом ссылки на галеры излагать какое-либо другое учение, кроме Аристотелева. А затем запретил рвотное, не угрожая, однако, галерами ни врачам, ни больным. Людовик XIV в Кале исцелился при помощи рвотного, и постановление парламента утратило свое значение. «И вы, Жерар, мой милый иезуит, пускай и вас перо мое почтит. Я вижу вас, девичий исповедник, святоша нежный, страстный проповедник. Что скажете про набожную страсть красавицы, попавшей в вашу власть? Я уважаю ваше приключение, глубоко человечен ваш рассказ. В природе нет такого преступления, и стольки грешили больше вас. Но, друг мой, удивлен я без предела, что сатана вмешался в ваше дело. Никто из тех, кем вы очернены, монах и поп, писец и обвинитель, судья, свидетель, враг и покровитель, ручаюсь головой, не колдуны». История иезуита Жерара и девицы Кадьер достаточно известна. Иезуит был приговорен к сожжению как колдун одной половиной экского парламента и оправдан другой. Лурди взирает, как парламент разом послание 20 прелатов жжет, и уничтожить весь Лойолен род повелевает именным указом. А после сам парламент виноват, Кеннель в унынье, а Лойола рад. Париж скорбит о строгости столь резкой и утешает душу опереткой. О глупость, о беременная мать, во все века умела ты рождать гораздо больше смертных, чем кибела бессмертных некогда родить умела. И смотришь ты довольно, как их рать в моей отчизне густо закишела. Туп переводчик, толкователь туп, глуп автор, но читатель столь же глуп. К тебе взываю, глупость, к силе вечной. Открой мне высших замыслов тайник. Скажи, кто всех безмозглей в бесконечной толпе отцов тупых и плоских книг? Кто чаще всех ревет со слами в купе и жаждет истолочь водицу в ступе? Ага, я знаю, этим знаменит отец Бертье, почтенный иезуит. Кеннель в унынье, а Лойола рад. Кеннель Паскио, 1634-1719 годы. Богослов, сторонник янсенизма, в 1684 году вынужден был бежать из Франции и в Брюсселе выпустил нравственные размышления о Новом Завете, осужденные папской буллой. Лойола Игнатий, 1491-1556 годы. Основатель Ордена Иисуса, Ордена Иезуитов. Кибела, греческая мифология, богиня Земли, мать Зевса, Геры, Посейдона и некоторых других богов. Отец Бертье, почтенный иезуит. Бертье Гийом Франсуа, 1704-1782 годы, Аббат, непримиримый враг Вольтера и энциклопедистов, написал опровержение общественного договора против Руссо. Пока Денис о Франции Радея подготовлял с той стороны Луны во вред врагам невинные затеи, иные сцены были здесь видны. В Подлунной, где народ еще глупее, король уже несется в Орлеан, его знамена треплет ураган, и рядом с королем скача Иоанна твердит ему о Реймсе неустанно. «Вы видитель оруженосцев ряд, цвет рыцарства, чарующего взгляд, поднявши копья, войско рвется к бою во след за амазонкою святою. Так точно пол мужской, любя добро, другому полу служит в Фонтевро, где в женских ручках даже скипетр самый, и где мужчин благословляют дамы». Фонтевро или Фонс Эбральди, местечко в Анжу, в 3 милях от Самюры, известное знаменитым женским аббатством, главой ордена, воздвигнутым Робертом де Брюсселем, родившимся в 1047 году и умершим в 1117 году. Основав скиты в лесу Фонтевро, он обошел босиком все королевство, дабы побудить к покаянию блудниц и привлечь их в свой монастырь. Он обратил таким образом многих, между прочим, и в городе Руане. Он убедил знаменитую королеву Бертраду постричься в монастыре Фонтевро и утвердил свой орден по всей Франции. Папа Пасхалий II принял его под покровительство Святейшего Престола в 1106 году. Незадолго до смерти Роберт поставил генералом ордена некую даму по имени Петронила Дюшемиль и пожелал, чтобы в должности главы ордена всегда женщина наследовала женщине, одинаково начальствуя как над монахинями, так и над монахами. 34 или 35 игуменей сменило до сего времени Петронилу. Среди них насчитывают 14 принцесс, в том числе 5 из Бурбонского дома. Смотрите об этом у Сент-Марта в 4 томе «Христианской Галилеи и щит Фонтебральдийского ордена» отца де Ламанферма. Прекрасная Агнесса в этот миг к ушедшему протягивала руки, не в силах победить избытка муки, и смертный холод в сердце ей проник. Но друг Бонно, всегда во всем искусный, вернул ее к действительности грустной. Она открыла светлые глаза, и за слезою потекла слеза. Потом, склоняясь к Бонно, она шепнула: «Я понимаю все, я предана. Но ах, на что судьба его толкнула? Такая ль клятва мне была дана, когда меня он обольщал речами? И неужели я должна ночами без милого ложиться на кровать в тот самый миг, когда Иоанна эта, не бритов, а меня, лишая света, старается меня оклеветать? Как ненавижу тварей я подобных, солдат под юбкой, дев мужеподобных, которые, приняв мужскую стать, утратив то, чем женщины пленяют, и притязая тут и там блистать, ни тот, ни этот пол не украшают». Сказав, она краснеет и дрожит от ярости, и сердце в ней болит, ревнивым пламенем сверкают взоры. Но тут Амур, на все затеи скорой, внезапно ей внушает хитрый план. С Бонно она стремится в Орлеан, и с ней Алиса в качестве служанки. Они достигли к вечеру стоянки, где, скачкой утомленная чуть-чуть, Иоанна захотела отдохнуть. Агнесса ждет, чтоб ночь смежила вежды всем в доме, и меж тем разузнает, где спит Иоанна, где ее одежды. Потом во тьме тихонечко идет, берет штаны Шандоса, надевает их на себя, тесьмою закрепляет и панцирь амазонки похищает. Сталь твердая для боя создана, терзает женственные рамена, и без Бонно упала бы она. Тогда Агнесса шепотом взывает: «Амур, моих желаний, господин, дай мощь твою моей руке дрожащей, дай не упасть мне под броней блестящей, чтоб этим тронулся мой властелин. Он хочет деву годную для боя. Молю, Агнессу преврати в героя. Я буду с ним. Пусть он позволит мне бок о бок с ним сражаться на войне. И в час, когда помчатся стрелы тучей, ему грозя кончиной неминучей, пусть поразят они мои красы, пусть смерть моя продлит его часы. Пусть он живет счастливым, пусть умру я, в последний миг любимого целуя». Пока она твердила про свое, Бонно к седлу ей прикрепил копье, а Карл был лишь в 3 милях от нее. Агнеса захотела той же ночью возлюбленного увидать воочию. Стопой неверную, кляня броню, с трудом бедняжка тащится к коню, в седло садится с помраченным взглядом и с расцарапанным штанами задом. Толстяк Бонно на боевом коне похрапывает тут же в стороне. Амур, боясь всего для девы милой, посматривает на отъезд уныло. Едва Агнесса путь свой начала, она услышала из-за угла, как мчатся кони, как брецают латы. Шум ближе, ближе. Перед ней солдаты, все в красном. В довершение невзгод, то был как раз Шандосов конный взвод. «Кто тут?» — раздалось у опушки леса. В ответ на крик наивная Агнесса откликнулась, решив, что там король, «Любовь и Франция, вот мой пароль». При этих двух словах, а Божья сила узлом крепчайшим их соединила, схватили и Агнессу, и Бонно, и было их отправить решено к тому Шандосу, что ужасен с виду, отмстить поклялся за свою обиду и наказать врагов родной страны, укравших меч героя и штаны. В тот миг, когда уже освободила рука дремоты сонные глаза, и зазвучали пташек голоса, и в человеке вновь проснулась сила, когда желания, вестники любви, кипят бурливо в молодой крови, в тот миг Шандос увидел пред собою Агнесу, что затмило красотою рассветный луч, горящий в каплях роз. «Скажи мне, что ты чувствовал, Шандос, увидев королеву нимф приветных, перед тобой в твоих штанах заветных?» Шандос любовным пламенем объят, к ней устремляет похотливый взгляд. Дрожит Агнесса, слушая, как воин ворчит: «Теперь я за штаны спокоен». Сперва ее он заставляет сесть. «Снимите», — говорит он в нетерпенье, — «тяжелое чужое снаряжение». И в то же время, предвкушая месть, ее раскутывает, раздевает. Агнесса, защищаясь, умоляет с мечтой о Карле, но в чужих руках. Прелестный стыд пылает на щеках. Толстяк Бонно, как утверждает говор, Шандоса послужить пошел как повар. Никто, как он, не мог украсить стол. Он белые колбасы изобрел и Францию прославил перед миром жиго на углях и угревым сыром. «Сеньор Шандос, что делаете вы?» Агнесса стонет жалобно. «Увы». «Клянусь», — в ответ он, — «все клянутся, бритты. Меня обидел вор в ночи сокрытый, штаны мои, и я, ей-богу, рад свое добро потребовать назад». Так, мол, ведь и сорвать с нее одежды был миг один. Агнесса без надежды, припав в слезах к могучему плечу, стонала только: «Нет, я не хочу». Но тут раздался шум невероятный. Повсюду слышен крик «Тревога! В бой!» Трубит атаку, звук бойцам приятный. Встав поутру, Иоанна не нашла ни панциря, ни ратного седла, ни шлема с воткнутым пером орлиным, ни гульщика, потребного мужчинам. Не думая, она хватает вдруг вооружение одного из слуг, верхом садится на осла, взывая: «Я за тебя отмщу, страна родная!» 100 рыцарей за нею вслед спешат в сопровождении 600 солдат. Панцирь, кольчуга — это доспех с рукавами и нагрудником, состоящий из железных колец, покрытых иногда шелком или белой шерстью. Панцирными ленами назывались те сеньоры, которых имели право носить кольчугу. Гульфик или брагетта — в те времена носили длинные гульфики, спускавшиеся от штанов, и часто в них лежал апельсин, который преподносили дамам. Рабле упоминает о превосходной книге, озаглавленной «О достоинстве гульфиков». Это была отличительная привилегия благородного пола. Вот почему Сорбона ходатайствовала о сожжении девственницы, которая позволила себе носить штаны с гульфиком. 6 французских епископов при участии епископа Винчестерского приговорили ее к сожжению, что было вполне справедливо. Жаль, что это случается не столь уж часто, но не следует ни в чем отчаиваться. А брат Лурди, заслышав шум тревоги, оставил вечной глупости чертоги и опустился между англичан, согнув под ношей свой дородный стан. Он на себя различный вздор навьючил, труды монахов и безмозглых чучел. Так нагружен он прибыл, и тотчас широкий плащ старательно потряс над бриттами, и лагерь их погряз в святом невежестве, в дремоте жирной, давно привычных Франции обширной. Так ночью сумрачное божество с чернеющего трона своего бросает вниз на нас мечты и маки и усыпляет нас в неверном мраке. Конец песни третьей. Песнь четвертая. Содержание. Иоанна и Дюнуа сражаются с англичанами. Что с ними происходит в замке Гермафродита? Будь я царем, не знал бы я коварства. Я мирно бы народом управлял, и каждый день мне вверенное царство благодеянием новым одарял. Будь государственным я человеком, порадовал бы я и там, и тут талантливых людей пристойным чеком, ведь правда стоит этого их труд. Будь я епископ несколько минут, я постарался б вслед за малинистом договориться с грубым янсенистом. Но если б я прелестницу любил, я с нею никогда б не расставался, чтоб праздником день каждый начинался, чтоб вечно новым этот праздник был, поддерживая в ней любовный пыл. Любовники, как горько расставание, в нем множество опасностей для вас, и можете вы заслужить название «рогатого» на дню по 10 раз. Едва Шандос последние завесы сорвал с дрожащих прелестей Агнессы, как вдруг Иоанна из рядов в ряды несется воплощением беды. Непобедимое копье Деборы пронзило Дильду Грозного, который уворовал сокровище Клерво и осквернил монахинь Фонтевро. Потом второй удар такой же ловкий сбил Фанкинара, годного к веревке, хоть он и был на севере рожден, в Гибернии, где снег со всех сторон, но словно отпрыск южного народа во Франции повестничал 3 года. Затем погиб и рыцарь Галифакс, и брат его двоюродный Баркас, и Медар Блу, родители проклявший, и Бартоней, жену у брата взявший, и каждый, кто с ней рядом мчался в бой, и рыцарь знатный, и солдат простой, копьем с 10 англичан пронзает. Смерть мчится сзади, страх опережает, могло казаться в тот ужасный миг, что грозный бог сражается за них. Гиберния. Так древние римляне называли Ирландию. В разгаре брани, в петле битвы шумной, наш брат Лурди взывает, как безумный: «Дрожите, бритты! Девушка она святым Денисом вооружена!» Да, девушка, и чудеса совершает. Ее рука препятствия не знает. Поди жениц, грязь английская вся, ее благословение прося. Неистовый Тальбот, не зная страха, приказывает захватить монаха. Его связали, на мучением рад, не устает вопить смиренный брат. Я мученик, британец гордый, ведай, что девственность останется с победой. Наивны люди, в слабых их сердцах все оставляет след, как в мягкой глине. Всего же легче, кажется поныне, ошеломить нас и внушить нам страх. Добряк Лурди своим ужасным криком гораздо больше напугал солдат, чем амазонка в наступлении диком и все герои, что за ней летят. Привычка верить чуду без сомнений, дух заблуждений, головокружений, видений без начала и конца совсем смутил британские сердца. Британцы знали боевые громы, но были с философией они в те времена не очень-то знакомы, встречая шумных только в наши дни.